Он пытался выяснить, осталось ли что-нибудь от их старинных тайных обществ, и поиски вели его в Рим. Не имея возможности предотвратить приезд Блэра, я употребил всю свою энергию на то, чтобы по меньшей мере скрыть его. Я позаботился даже, чтобы мадемуазель де Морфонтен на субботу и воскресенье увезла Алекс в Тиволи, и чтобы большую часть остальных утр она позировала Беснару для портрет. Однако в области духа существует некий закон, требующий возникновения трагических совпадений. Кому из нас не приходилось сталкиваться с его проявлениями? И к чему в таком случае осторожничать? Сарептор Базилис, провидец, ради встречи с которым Блэр возвращался в Рим, занимал три комнаты в верхнем этаже старого дворца, стоящего на Виа Фонтанелла Боргезе. Ходили слухи, будто он способен заставить молнию сверкать над своей левой рукой, что когда он в своих медитациях достигает экстаза, его зримо окружают изломанные дуги дюжины радуг, и что, поднимаясь к нему по темной лестнице, приходится пробиваться сквозь подобные пчелинам раи приветливых призраков. В первой из комнат, где и проходили встречи с провидцем по средам для адептов, по воскресеньям для начинающих, всякий мог с благоговением созерцать никогда не закрывавшуюся круглую дырку в кровле. Под дыркой располагалось оцинкованное углубление для сбора дождевой воды. В середине углубления стоял стул великого учителя. Долгие медитации и пребывание в экстатическом трансе, безусловно, добавили его лицу красоты. Под гладким розовым челом медленно и неуловимо перемещались синевато-зеленые глаза, не лишенные способности вдруг становиться пронзительными. У провидца были также кустистые белые брови и борода, как у блейкого творца. Вся его частная жизнь, по-видимому, сводилась, если не считать долгих пеших прогулок, к тому, что он день и ночь сидел под дырой в крыше, преклоняя ухо к шепчущему посетителю, что-то неторопливо записывая левой рукой или взирая на небеса. Многое множество людей самых разных профессий искало встречи с ним и всемерно его почитало. Думать о нуждах практических ему не приходилось, поскольку почитатели, услышав духовный глаз, оставляли в цинковой вмятине внушительного вида пакет. Кто приносил вино, кто хлеб, кто коричневые шелковые рубашки. Единственным свойственным человеку занятием, привлекавшим его внимание, была музыка. Говорили, что в те вечера, когда в театре «Аугустео» дают симфонические концерты, он обычно стоит у входа и ждет, пока кто-нибудь из прохожих, опять-таки услышав духовный глаз, не купит ему билет. Если такого не подворачивалось, он, не питая горьких чувств, уходил своей дорогой. Провидец и сам сочинял музыку, гимны для пения без аккомпанемента, которые слышал, по его уверениям, во сне. Они записывались в обозначениях, смахивающих на наши, но не настолько, чтобы допускать дальнейшую интерпретацию. Я промучился несколько часов над партитурой одного из них, озаглавленного «Зри, как роза рассеяния обогряет зарю». Этот мотет для 10 голосов, хор ангелов последнего дня творения, начинался без затей. 5 линеек, скрипичный ключ. Но как прикажете понимать внезапно возникавшее во всех партиях усыхание 5 линеек до 2? Я смиренно задал учителю этот вопрос. Он ответил, что воздействие, оказываемое музыкой в это мгновение, может быть выражено лишь посредством решительного отказа от обычного нотного письма, что экономия линеек знаменует собой проникновенность тона, что нота...